В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Батуми прибыл круизный лайнер из Сочи. За один день стоянки это событие успело стать политическим скандалом. Блокада Лачинского коридора продолжается. Переговоры в Москве не привели ни к какому результату. Ситуацию обсуждаем с армянским политологом Микаэлом Золяном. Как обычно, итоги событий для Северного Кавказа подводят наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии». Об этом и многом другом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В Грузии активно обсуждают прошедшие на этой неделе в Тбилиси и Батуми акции против прибытия круизного лайнера с гражданами России на борту. В грузинской мечте осудили эти протесты. В оппозиции действия власти сочли капитулянскими и обратили в связи с этим внимание на ее молчание по поводу российско-абхазского соглашения о возобновлении деятельности Сухумского аэропорта. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В Батумский порт круизный лайнер «Астория Гранде» вошел в 5 часов утра. На борту судна более 800 человек, большинство из которых граждане России. Планы простые – осмотреть город и попробовать местную кухню, причем успеть все за сутки, ведь 28-го судно покинет Грузию.
Впечатления потрясающие. Это первый корабль, который остановился вот в Грузии. И первый российский корабль, который именно в Грузию за 7 лет, как нам сказали, вроде как сюда пришел. Поэтому мы очень рады. Прекрасное обслуживание на корабле. Просто потрясающее. Потрясающее развлечение.
Рассказала одна из прибывших. При этом, как утверждают журналисты телекомпании «Формула», многие из участников круиза, граждане России, оказались приверженцами кремлевской риторики. На вопрос журналиста, знает ли она, что территории Грузии оккупированы Россией, одна из прибывших туристок ответила.
«Россия не оккупант. Мы что, вас оккупировали? Мы освобождали от вас Абхазию. Они нас просили о помощи. Вы ведь с танками туда вошли. Я была в Абхазии и видела, как во всех домах разбиты окна».
Цитирует туристку сайт телекомпании «Формула». На вопрос журналистов, почему власти не воспрепятствовали прибытию в Грузию граждан России, явно нарушивших закон об оккупированных территориях, мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил довольно сдержанно.
«К сожалению, пока еще большая часть наших территорий оккупирована, что большой вызов для нас. Для любого человека, для любого грузина, который любит свою страну, самое важное – это восстановление территориальной целостности. На нас, политиков, также возлагается огромная ответственность для того, чтобы мы предприняли соответствующие шаги».
Впрочем, на этот раз, судя по всему, власти решили никаких шагов не предпринимать и позволить людям, нарушившим законодательство Грузии, посетить Батуми, говорит депутат от партии ЛЛО Саломе Самадашвили.
«На нашу территорию въехали люди, граждане России, которые прямо заявляют, что нарушили закон об оккупации. Побывали в Абхазии и заявляют, что Россия освободила Абхазию от грузин. Задача грузинской мечты, которую они получили от России, заключается в том, чтобы заставить грузинское общество смириться с тем, что оккупация – это не вина России, смириться с тем, что закон об оккупации не исполняется, и убрать все барьеры, которые существуют между Россией и Грузии в этом отношении».
В очередной раз прикрыться заявлениями о том, что подобные действия, а точнее бездействия, вызваны экономическими мотивами, представителям правящей партии не удастся, поскольку никакой выгоды от прибытия лайнера государство не получит, утверждает член политсовета партии «За Грузию» Бекали Луашвили. Власти просто создали комфортную ситуацию для людей, не признающих целостность страны, говорит оппозиционер.
Грузины бегут из страны, а с другой стороны сюда въезжают русские. Тут уже до 23 тысяч компаний учредили, создают здесь какие-то коммуны, серьезные проблемы, конкуренцию для местного населения в плане трудоустройства. В итоге они тут прекрасно проводят время, пока граждане Грузии уезжают из страны. Это условия, которые создала власть. Все это ведет к серьезным экономическим рискам и рискам в сфере безопасности, чего власти не желают замечать.
Кстати, полемика о прибытии в Грузию круизного лайнера началась еще несколько дней назад. Часть критиков сомневалась в том, что «Астория Гранде» не попадала под западные санкции. Однако в агентстве морского транспорта Грузии заявили, что корабль ходит под флагом Палау. Его обслуживает турецкая круизная компания «Mirai Cruises International». Власти Грузии говорят, что прибытие круизного лайнера носит коммерческий характер. Он зарегистрирован на Сейшельских островах на имя компании Goodwin Shipping Limited и не находится под международными санкциями. Однако эти заявления грузинских властей, несомненно, вызовут большую настороженность у международных партнеров Грузии, уверен основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе.
«Все это отдаляет нас от Европы и цивилизованного мира и приближает к России. В Грузию бесконтрольно проникают сотни тысяч граждан страны-оккупанта. Как никто не контролирует того, где и кто из них остается, где поселяется, так никто и не проконтролирует тех, кто прибыл в рамках круиза. В то время как Россия нападает на Украину, убивает женщин и детей, разрушает церкви, Грузия принимает круизный лайнер из России для того, чтобы развлечь граждан России. Естественно, это проблема».
Между тем, в Батуми началась акция местных жителей против прибытия лайнера и российских туристов. Все, кто считает, что оккупация и русификация Грузии – первая и главная проблема страны, «выходите», – написал в соцсети незадолго до начала митинга один из гражданских активистов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кризис, вызванный блокадой Лачинского коридора, связывающего Армению и самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику, не удалось разрешить и на переговорах министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, прошедших на этой неделе в Москве. Колонна с гуманитарной помощью, отправленная из Еревана в Карабах, не смогла проехать через погранично-пропускной пункт, который установил Баку на въезде в Азербайджан. О политическом смысле этого начинания Армении, о ходе переговорного процесса и рисках внешних и внутренних, стоящих перед Ереваном, мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостем недели, армянским политологом Микаэлом Заляном.
Начнем с последних событий. Фура с гуманитарной помощью были отправлены в Карабах на утро после окончания переговоров в Москве. Были ли в Москве хоть какие-то договоренности, в соответствии с которыми можно было рассчитывать на успех этого предприятия? Или это было сделано армянской стороной исключительно на свой страх и риск?
У меня нету каких-то конкретных данных об этом, но вот просто на основе анализа того, что происходит, у меня возникло такое предположение, что, возможно, были надежды, что во время встречи в Москве как-то удастся добиться прогресса по вопросу открытия Лачинского коридора. И когда этого не произошло, после этого было принято решение послать эти фуры на границу. И, возможно, перед этим было какое-то обсуждение с российской стороной. Я думаю, что все-таки ее поставили в известность, потому что вряд ли решились бы на это без каких-то предварительных дискуссий на эту тему. И, возможно, Россия сказала: подождите до того, как пройдет встреча в Москве, мы попытаемся что-то сделать. Да, потому что если бы все-таки была какая-то более такая серьезная договоренность, то, я думаю, все-таки российские миротворческие силы как-то более активно бы участвовали в этом процессе.
Договоренностей о Баку, в общем, не было?
Я думаю, нет. Как раз скорее были даже обратные знаки, но здесь была такая проблема, что, в принципе, Баку до сих пор как бы отрицает саму блокаду. И вот сейчас, когда эти фуры там стоят на границе, то становится понятно, что это не так. И получается, что Азербайджан должен как бы или пойти на какие-то уступки в этом вопросе, или показать всем, кто следит за этим процессом, что на самом деле блокада есть, и дальше отрицать ее невозможно.
Правильно я понимаю, что вот, вот этот, скажем, тест, да, назовем его так, и был главной политической целью этого мероприятия?
По крайней мере, вот так это выглядит. У меня нету каких-то там инсайдов на эту тему, но похоже на то.
Понятно, какой стратегии сейчас придерживается Азербайджан. Он пытается перехватить все инфраструктурные, скажем так, рычаги управления Карабахом на себя, а блокировать все возможные связи с Арменией, таким образом принудить Карабах к тому, что называют реинтеграцией. Какова стратегическая цель Армении? Что Армения может и способна противопоставить?
На самом деле у Армении не очень много ресурсов. Понятно, что военная опция, она не рассматривается, да, то есть любые сценарии, которые могут привести к новым боевым действиям для Армении, абсолютно исключены. А поэтому остается, с одной стороны, надеяться на то, что в ходе переговоров с помощью посредников можно будет достичь каких-то компромиссов. И, с другой стороны, обращаться к международному сообществу, к европейским структурам, пытаться как-то привлечь внимание международной общественности к тому, что происходит. И третье, конечно, это то, что происходит в отношениях Еревана и Степанакерта. Насколько я понимаю, многое, конечно, зависит и от местных властей в Нагорном Карабахе.
Ну, вот это очень деликатная тема, да, которую вы упомянули, отношения Еревана и Степанакерта. Очень много разночтений по поводу заявления Лаврова в Москве. Фраза о том, что, и это недословно, да, но смысл повторю, о том, что ереванские коллеги, сказал Лавров, должны посодействовать в убеждении карабахских властей в том, чтобы пойти на какие-то компромиссы и переговоры с Баку. Насколько, как вы думаете, эта тема обсуждалась в Москве и, может быть, на переговорах Байрамова и Мирзояна, министра иностранных дел?
Трудно сказать, но, скорее всего, эти обсуждения идут, и, в принципе, Армения уже давно заявляет и постоянно, и Пашинян, и другие повторяют эту мысль, что должны проходить переговоры между Степанакертом и Баку. Есть ощущение, что, с одной стороны, Баку как бы вроде бы и не против, но на практике не слишком за. И с другой стороны, видно, что Степанакерт, ну, достаточно с опасением относится к перспективе этих переговоров, потому что понятно, что очень серьезный есть дисбаланс между Баку и Степанакертом, и там боятся, что эти переговоры превратятся просто вот в какой-то монолог, да, когда просто Баку будет выдвигать какие-то ультиматумы. На что, в принципе, Ереван говорит, что как бы все равно понятно, что вот есть такая опасность, но можно как-то попытаться это купировать привлечением международных посредников. Конечно, здесь очень многое происходит за закрытыми дверями, и трудно понять, кто на самом деле сейчас торпедирует эти переговоры. Но есть ощущение, что вот здесь какие-то есть разногласия между Ереваном и Степанакертом, и без всяких заявлений Лаврова, в принципе, Ереван всегда выступал за эти переговоры. Но в самом заявлении Лаврова есть как бы такое противоречие, потому что если Ереван говорит, что Степанакерт — это самостоятельный субъект, и это он должен принимать такие решения, то, соответственно, Ереван и не может брать на себя, так сказать, функцию принуждения к переговорам. Ереван может просто говорить свое мнение, но решения должны приниматься в Степанакерте.
Ну вот на этой неделе, как мне показалось, Еревану и Степанакерту стало довольно трудно скрывать ту нервозность, которая нарастает в их отношениях, и она прорывается, прорвалась и на пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна. Как вы полагаете, вот отставка, например, спикера парламента Нагорного Карабаха, это отражение каких-то вот этих противоречий между Ереваном и Степанакертом, или есть еще какие-то внутренние проблемы в самом Карабахе?
Ну, во-первых, одно другому не противоречит. Возможно, это связано и с тем, и с другим. Но в целом, конечно, внутренние проблемы в Карабахе есть, и там есть несколько таких достаточно влиятельных политических сил, которые имеют разные подходы к тому, как нужно сейчас разбираться с этой ситуацией. Плюс есть гражданское такое низовое, как говорят, grassroots, да, по-английски, движение за открытие этого коридора, и активисты говорят, просто давайте соберемся и пойдем, вот, применяя методы, так сказать, ненасильственные сопротивления, пойдем попробуем открыть этот коридор. И достаточно такая вот жаркая политическая борьба развернулась внутри Нагорного Карабаха. И я думаю, эта отставка связана с этим. Конкретный повод, конечно, не упоминается, но, возможно, это связано с какими-то заявлениями, которые председатель Национального собрания делал вот в последние дни. В частности, в одном из его заявлений говорилась вот такая фраза, что вот Азербайджан многонациональное государство, и мы достаточно уже долго жили рядом. И потом он, конечно, попытался проинтерпретировать эти слова так, что я не говорил о реинтеграции, но, возможно, вот это была именно эта фраза послужила непосредственным поводом.
Но и без господина Товмасяна в Карабахе есть достаточно серьезные игроки, которые исходят из предложения о компромиссе. В частности, бывший главнокомандующий и министр обороны Самуэл Бабаян, который тоже прямо об этом говорят, о том, что надо искать компромисс и, в общем, может быть, имеет смысл задуматься об альтернативной дороге Бардак-Дам-Степанакерт. А насколько сильны его позиции, насколько эти настроения с готовностью к компромиссу могут окрепнуть в Карабахе?
Да, вы правы, Самвел Бабаян, он недавно об этом говорил, и говорил в том числе и в интервью армянскому телевидению, и вот он такую формулировку использовал, что я знаю, что рано или поздно все равно придут ко мне, как это было раньше в 90-е. Ну, в 90-е он был военный деятель, да, он был фактически главнокомандующий карабахских армянских сил. Но сейчас он выступает за вот фактически позицию компромисса, за то, чтобы были переговоры. Конечно, он говорит, что для того, чтобы эти переговоры к чему-то привели, сначала нужно укрепить доверие между сторонами. Он, опять-таки, конечно, не говорит о повестке интеграции, но понятно, что азербайджанская сторона будет воспринимать это именно так. Конечно, сейчас пока нельзя сказать, что вот позиция Самвела Бабаяна, она имеет большинство. И здесь связано это, с одной стороны, с тем, что у Самвела Бабаяна достаточно высокий антирейтинг. А с другой стороны, еще есть надежда на Горном Карабахе, не знаю, насколько обоснованные, что с помощью международного сообщества как-то можно будет этот кризис решить иначе. Возможно, там кто-то возлагает надежды на российских миротворцев, хотя, по крайней мере, в Армении уже становится как бы для всех очевидно, что российские миротворцы либо не хотят, либо не могут выполнять те функции, которые возложены на них заявлением от 9 ноября, в том числе и по Лачинскому коридору. Видимо, все-таки в Нагорном Карабахе еще кому-то кто-то связывает какие-то надежды с российскими миротворцами, и поэтому какие-то другие варианты пока не готовы рассматривать.
А кто-то, вы имеете в виду Рубена Варданяна?
Ну, не только. И власть, то есть тот же самый Арай Карутюнян, не совсем четко как бы излагает, да, какая у него концепция выхода из этой ситуации. И другие официальные лица, они пока все-таки больше ограничиваются какими-то заявлениями, которые направлены к Армении, к России, к другим структурам. И не совсем понятно, вот какая у них концепция выхода из этой ситуации. И я предполагаю, что вот одна из причин, почему они так достаточно скромно выступают, да, особенно учитывая, насколько острая сейчас ситуация, особенно когда это касается российских миротворцев. И, видимо, с одной стороны, они все-таки связывают какие-то надежды с российскими миротворцами, с другой стороны, они боятся их, ну, грубо говоря, обидеть, потому что все-таки российские миротворцы, они играют важную роль в том, что сейчас нету боевых действий, и на контактной линии все-таки азербайджанские силы, они не переходят в наступление. Наверное, есть страх, что вот если российские миротворцы уйдут из региона или как-то перестанут выполнять свои функции, то ситуация может стать еще хуже.
Многие полагают, что в Москве российская сторона вырвалась вперед, перехватила инициативу или попыталась перехватить инициативу. А как вы думаете, что чего здесь больше? Здесь больше соревновательности между Западом и Москвой или координации усилий?
Сложно говорить о координации усилий, учитывая, что, например, недавно опять российская сторона подняла тему мониторинговой миссии Евросоюза. Опять-таки, значит, обвиняют Евросоюз, что они на самом деле занимаются не решением конфликта, а вытеснением России. То есть, ну, может быть, какая-то координация и есть, особенно, так сказать, негласная, но в целом все-таки эта конфронтационная модель сохраняется, и здесь скорее идет речь о конкуренции. Просто я думаю, что здесь происходит примерно следующее, да, азербайджанская сторона, грубо говоря, говорит и тем, и другим, что вот у нас уже вот это есть. Что вы можете еще предложить? И таким образом она как бы выбивает какие-то более для нее выгодные формулировки, то от Шарля Мишеля, то от Лаврова. И скорее, вот мне кажется, здесь ключ разгадки того, почему есть определенное сходство между этими заявлениями. Потому что, в принципе, я думаю, пока между Западом и Россией все-таки скорее идет конкуренция. Каждая из сторон, она хочет все-таки, чтобы именно ей принадлежали лавры вот, главного миротворца, и чтобы именно на ее территории, скажем, было подписано соглашение, если оно будет подписано. И о координации говорить все-таки достаточно сложно.
Во время брюссельской встречи заявление российского МИД и, соответственно, заявление Мишеля, они были похожи на какой-то обмен, ну, как минимум, конструктивными заявлениями. Да, Москва дала понять, что она готова при определенных условиях помочь Европе решить карабахскую проблему, что важно для Брюсселя. А Мишель сказал, что Европа готова поучаствовать, помочь России в вопросе железной дороги, что, собственно говоря, является вопросом номер один, видимо, для Москвы. Здесь нету ли каких-то ключей к пониманию того, что происходит?
Ну, я думаю, что, конечно, эта конкуренция, которая есть, она принципиально отличается от ситуации, да, связанной с Украиной, например. То есть понятно, что все-таки там речь идет об открытой конфронтации, а здесь все-таки речь идет о конкуренции, но как бы цели, которые декларируются, они те же самые, да. То есть другое дело, что на самом деле, может быть, какая-то из сторон посредников, она на самом деле и не хочет, чтобы что-то там происходило, да, но, по крайней мере, на уровне декларации цели те же самые, и поэтому было бы нелогично, если бы каждый из посредников отрицал бы как бы усилия другой стороны. Но я думаю, все-таки это скорее речь идет о таких заявлениях, которые делаются из вежливости, чем о реальной готовности к сотрудничеству. Но, конечно, это тоже зависит от того, как будет складываться ситуация дальше, и, в принципе, невозможно исключать, что в каких-то вопросах Россия и Запад здесь будут сотрудничать.
А Москва, с одной стороны, делает подобные заявления, да, действительно, а с другой стороны, есть ощущение, что власти Нагорного Карабаха и Рубен Варданян, и, в общем, вот эти группы, которые призывают стоять до конца, то они действуют с поощрением Москвы и, возможно, миротворцев.
Я не могу сейчас судить о том, насколько какие-то конкретные политические силы в Нагорном Карабахе действуют с поощрением Москвы, но, по крайней мере, до последнего времени было очевидно, что Россия не содействовала, скажем так, прямым переговорам между Степанакертом и Баку. Были какие-то ситуации, когда даже Степанакерт выступал с призывами к Армении прекратить переговоры. И, ну, по крайней мере, по мнению многих аналитиков в Ереване, это связано с влиянием России на Нагорный Карабах. Сейчас, конечно, вот за последнее заявление Лаврова, оно немного как бы выдержано в другом тоне. Есть такое впечатление, что позиция Москвы поменялась.
Под влиянием чего она могла поменяться? Вот это очень, мне кажется, важный вопрос.
Это, да, действительно важный вопрос. Возможно, она поменялась под влиянием того, что стало очевидно, что эти переговоры все равно состоятся. А это, мне кажется, достаточно типичная ситуация для вот путинского стиля, да, такого управления, что если они видят, что что-то так или иначе произойдет, они пытаются как бы это представить, что вот это происходит по нашему как бы согласию, и на самом деле это часть нашего плана. Возможно, какое-то состоялось очередное соглашение, такое промежуточное между Азербайджаном и Россией. Оно такое негласное, о чем мы не знаем. Я все-таки склоняюсь к первой версии, что, скорее всего, просто Россия поняла, что это так или иначе произойдет, и лучше не пытаться это торпедировать, а скорее как бы попытаться перехватить инициативу и как-то навязать свою повестку.
К этому негласному, как вы сказали, соглашению могла присоединиться Европа в вопросе принуждения или давления на Ереван в вопросе прямых переговоров Степанакерта с Баку? И нет ли подозрения, что действительно Ереван сейчас подвергается коллективному давлению всех других участников процесса?
Вы знаете, мне кажется, в принципе, Ереван достаточно давно выступал за эти переговоры. То есть, если кто-то подвергается давлению, то это, скорее, Степанакерт. Конечно, Ереван тоже, как страна, которая объявила себя ответственной за безопасность Нагорного Карабаха, конечно, Ереван тоже в какой-то мере подвергается этому давлению, но, в принципе, сама идея переговоров между Степанакертом и Баку, она давно выдвигается Ереваном тоже. Да? То есть, другое дело, что, конечно, это не от хорошей жизни, а от того, что стало понятно, что как бы другие варианты не работают, но, в принципе, этот вариант достаточно приемлем для Еревана. Другое дело, что здесь, опять-таки, важно, какие есть гарантии, что этот процесс не превратится в какой-то просто поток ультиматумов со стороны Баку. В этом плане Европа, может быть, способна предложить какие-то гарантии для Еревана и Степанакерта, учитывая, что, да, у нее достаточно как бы разветвленные отношения с Азербайджаном. Я думаю, здесь Европа может какую-то роль сыграть.
Ереван, в общем, готов, как бы не сказать, умыть руки, да, вот карабахского вопроса, если утрированно говорить, но не может себе это позволить, и он говорит А, но не говорит Б. Такое все время создается ощущение, на что все время давит Баку. Насколько это так, и если это хоть в какой-то степени так, есть ли у Еревана альтернативная игра?
Ереван сейчас пытается, как бы, с одной стороны продвигать то, что Пашинян называет повестку части мира. Это, ну, может быть, в Баку это кто-то воспринимает как какую-то игру или попытку выиграть время, но я думаю, это все-таки достаточно искренняя позиция, и практически на всех своих выступлениях Пашинян ее аргументирует и объясняет, почему это правильно. Но, с другой стороны, есть опасения, что, во-первых, ну, соглашение, которое будет подписано, оно не будет выполняться, и тогда получится, что Ереван в очередной раз такой в роли обманутой стороны. И, во-вторых, есть, конечно, опасения, связанные с безопасностью Армян-Карабаха, и Ереван хочет каких-то гарантий того, что с этим новым соглашением не произойдет то же самое, что произошло с соглашением 9 ноября. Поэтому вот Ереван, с одной стороны, я думаю, совершенно искренне хочет подписания документа и хочет продолжения мирного процесса, и хочет результатов этого процесса, но, с другой стороны, хочет и гарантии того, что этот мирный процесс не превратится в очередную формальность. И есть определенные красные линии для Еревана, которые тоже Пашинян, он о них говорил, опять-таки, вот на последней пресс-конференции. Это территориальная целостность Армении, это суверенитет Армении и права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Если попытаться перевести это в какую-то плоскость конкретных проблем, да, то, насколько я понимаю, это про то, что Армения считает неприемлемым так называемый Зангезурский коридор, и про то, что должна быть выработана какая-то форма сосуществования армян Нагорного Карабаха и Азербайджана, которая позволит законсервировать в той мере, в какой это можно, ситуацию, которая есть в Нагорном Карабахе сейчас.
Но Зангезурский коридор в определенной степени это уже полемика не с Баку, а с Москвой?
Да, можно и так сказать. Но, конечно, Баку все-таки в этом вопросе, насколько я понимаю, выступает как союзник Москвы, или Москва выступает как союзник Баку. Конкретно в этом вопросе. Такое впечатление, по крайней мере, в Ереване.
Мы не говорили о внутриполитических рисках принятия решений для самого Пашиняна. Насколько они велики?
Вы знаете, с одной стороны, сейчас существует такой вакуум оппозиции, то есть практически та оппозиция, парламентская оппозиция, которая сформировалась в 2021 году, она уже показала, что, в принципе, по большому счету, она не способна создать серьезную угрозу Пашиняну. И в прошлом году были митинги, которые ни к чему не привели. Но сейчас есть ощущение, что происходит ребрендинг этой оппозиции в виде такой пиар-кампании за принятие закона, который запретит армянским официальным лицам признавать Нагорный Карабах в составе третьего государства. Понятно, что с точки зрения международного права это какой-то абсолютный, да, нетопичный такой проект, но достаточно много людей подписываются, да, под этим требованием, и по законодательству Армении, если вот это требование наберет 50 тысяч голосов, то оно должно будет обсуждаться в парламенте. И это, я думаю, такая попытка найти новых сторонников, сделать какой-то ребрендинг оппозиции, чтобы она больше не ассоциировалась с такими фигурами, как Кочарян или Серж Саркисян, которые абсолютно неприемлемы для большинства армянского общества. И сейчас пока эта оппозиция не слишком влиятельна, да, но, конечно, Пашиняну нужно быть осторожным, потому что это потенциально, это, конечно, может превратиться в достаточно серьезную проблему, если уступки окажутся такими, которые будут неприемлемы для армянского общества.
С гостем недели армянским политологом Микаэлом Заляном беседовал Вадим Дубнов.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
А сейчас время для подведения итогов недели для Северного Кавказа. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии».
Кадыров отправил на войну в Украину родственника чеченского оппозиционера. Стали известны новые подробности дела чеченского певца Зелимхана Бакаева. А в Ростове-на-Дону сразу двое военных незаконно привезли в город гранаты. Об этом и не только в 142-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». О главных событиях на Северном Кавказе за неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Ставьте лайк, и мы начинаем. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке очередной группы бойцов в Украину. Среди них, как сообщают источники сайта «Кавказ Реалии», находится племянник председателя правительства Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева Хусейн Закаев. В Вместе с ним на войну отправлены провинившиеся 200 человек. В чем конкретно провинились эти люди, редакции неизвестно. Вот что об отправке на войну родственника чеченского оппозиционера говорит сын Ахмеда Закаева Шамиль.
Утром его забрали из аэропорта Северный в составе 200 человек, также еще, так же, как провинившихся или неугодных ему людей. Хусейн сам, у него проблемы со здоровьем, его несколько раз оперировали на спину, проблемы с грыжей. Но я думаю, главная причина – это деятельность моего отца Ахмеда Закаева, также наша деятельность и наша помощь в борьбе против российского агрессора и российского оккупанта здесь, в Украине.
Напомним, Хусейна и его брата Беслана в мае этого года задержали сотрудники полка имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне. Беслана позднее освободили, а о судьбе Хусейна ничего не было известно. Ахмед Закаев – это давний оппонент Рамзана Кадырова. Он последовательно выступает против его режима. Год назад Закаев создал один из чеченских батальонов, воюющих в обороне Украины. Это отдельный батальон особого назначения Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. В октябре сообщалось о возбуждении на Закаева уголовного дела из-за опубликованного на Ютубе видео о создании батальона. Прошлой осенью Кадыров призвал уроженцев республики, участвующих в войне в Украине, убить Закаева. Тем, кому это удастся, политик пообещал, цитата, «свободу и обеспеченную жизнь». В августе Кадыров объявил кровную месть сторонникам Ичкерии, которые участвуют в войне на стороне Украины. Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке в Украину очередных партий так называемых «добровольцев». Он утверждал, что в республике еженедельно готовят для участия в войне по 200 человек. Этот случай не первый, когда родственников тех, кто выступает против режима Кадырова, принудительно отправляют на войну. О секретных тюрьмах, где удерживают людей для отправки в Украину, сообщал, например, правозащитный проект «Северный Кавказ СОС». Чеченский певец Зелимхан Бакаев, пропавший в республике в 2017 году, был убит по приказу главы региона Рамзана Кадырова. Об этом говорится в расследовании правозащитников из проекта «Северный Кавказ СОС». О том, что за исчезновением артиста стоят именно республиканские власти, говорилось давно, но сам Кадыров это отрицал, перекладывая ответственность на родственников самого Бакаева. Чеченские силовики вели за Бакаевым слежку из-за подозрения в гомосексуальности, уверены правозащитники из СК СОС. Певец большую часть времени проводил в Москве и не верил, что его могут убить. Несмотря на риск, Зелимхан оставался в России из-за необходимости ухаживать за больной матерью. По мнению собеседника организации, сдать Бакаева мог его бывший молодой человек. Он также проживал в Москве и имел связи с силовиками в Чечне. Когда информация о гомосексуальности Бакаева дошла до Рамзана Кадырова, он приказал разобраться с певцом. Он был с ним лично знаком и пожимал артисту руку, а его гомосексуальность счел личным для себя оскорблением, утверждают правозащитники в своем расследовании. Перед смертью артиста долго пытали. Бакаев был убит чеченскими силовиками. Его тело передали семье и приказали, цитата, «похоронить как собаку», уверены авторы расследования. Вот что об этом деле говорит директор кризисной группы СК СОС Давид Истеев.
Я не помню такого, чтобы чеченская полиция кого-то отпускала без пыток. Есть опция их избежать, а если ты понимаешь угрозы, тебе сообщили, предупредили, тогда ну, у тебя есть шанс этого избежать. Если ты уже попался, шансов нет. Это всегда пытки. В разной степени... в разном состоянии выходит из этих тюрем, но, тем не менее, подвергается пыткам все.
В Чечне силовики пришли к родным уроженца республики Али Батаева. С сентября 2022 года он находится в депортационном центре Швейцарии в ожидании высылки в Россию. Ранее Батаев обратился за международной защитой. Он убежден, что в случае отправки на родину ему грозит расправа из-за критики режима Рамзана Кадырова. Силовики пытаются надавить через родственников, чтобы вынудить Батаева отказаться от дальнейшей борьбы и согласиться на депортацию, сообщила руководитель правозащитной организации «Европейский дом мира» Зайнаб Гашаева. 40-летний Али Батаев многие годы жил в Украине и получил там вид на жительство, но с начала полномасштабной войны он был вынужден эмигрировать в Европу. В сентябре 2022 года власти Швейцарии задержали его, и с тех пор он находится в депортационном центре. В середине июля Батаев объявил о голодовке, а в конце месяца стало известно, что у него резко ухудшилось здоровье. Из-за голодовки у него идет кровь из десен, ему сложно глотать воду, сообщили правозащитники Европейского дома мира. По их словам, Батаев просит о госпитализации и полном обследовании, но оно не проводится. Перед посольствами Швейцарии в Германии, Австрии и Швеции с середины июля проходили митинги представителей чеченской диаспоры. Они выступали в поддержку Батаева и требовали не выдавать его в Россию. На этой неделе в граничащей с оккупированными Россией территориями Украины Ростовской области произошли сразу два инцидента с участниками войны и незаконно привезенным оружием. Первый случился в начале недели. Тогда полиция объявила о розыске участника войны, сбежавшего из окружного военного госпиталя. Как сообщали местные СМИ, он был вооружен осколочной гранатой. Сбежавший – это 44-летний уроженец Курской области Александр Калужский, сообщали местные телеграм-каналы и СМИ. В военном госпитале он оказался после ранения в руку, другие подробности не приводились. О втором случае стало известно позднее. Также в Ростове военнослужащий, ранее участвовавший в войне в Украине, подорвался на гранате в жилом доме, ему оторвало пальцы. В съемной квартире нашли еще 4 боеприпаса. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», военный был нетрезв и подорвал гранату случайно. По разным сведениям, в результате взрыва военному оторвало 1 или 2 пальца, а также осколок попал ему в живот, он госпитализирован. Разные источники называют гранаты трофейными, самодельными или принесенными со службы. По информации местного сайта 161.ru, в этой квартире находилась и малолетняя девочка, она при взрыве не пострадала. О подорвавшемся на гранате военном сообщается, что это 29-летний житель Анапы, недавно вернувшийся с войны в Украине. Власти Ингушетии совместно с духовенством намерены ввести запрет на заключение брака без справки об отсутствии ВИЧ-инфекции, а также анализов крови на наркотики. Автор идеи – глава региона Махмуд Али Калиматов. Он поручил своим подчиненным разработать соответствующий правовой механизм. Как заявили власти, подлинность медицинских справок будут тщательно контролировать. На встрече чиновников, где обсуждалась эта инициатива, отдельно прозвучало предложение ввести штрафы за развод, если родственники скрыли сведения о наркозависимости и других тяжелых заболеваниях сына или дочери. При этом по нынешнему российскому законодательству тестирование на ВИЧ остается добровольным, и эти данные строго конфиденциальны, распространять их могут только при условии личного согласия пациента. Каким образом власти республики будут закреплять инициативу на законодательном уровне, неясно. При этом в соседней Чечне с 2018 года без утвержденного Минздравом сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции вступать в брак запрещено. Вице-премьером правительства Чечни и министром сельского хозяйства назначен Висхан Мацуев. Это муж старшей дочери главы республики Айшат Кадыровой. Ранее ее супруг был министром имущественных и земельных отношений. Сама Айшат, в свою очередь, занимает пост министра культуры. О новом назначении своего зятя Кадыров сообщил в телеграм-канале. На совещании в Грозном с соответствующим предложением выступил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, а глава республики его одобрил. Висхан Мацуев заменит на должности министра сельского хозяйства племянника Кадырова Ибрагима Закриева. На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил Закриева руководителем национализированной компании «Данон». До работы в Министерстве имущества и земельных отношений Висхан Мацуев был начальником миграционного управления МВД по Чечне. Его отец Зелимхан Мацуев был близким другом и охранником Рамзана Кадырова. В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Почти вся система управления завязана лично на Рамзане Кадырове и его приближенных. При этом он сам в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники и братья различной степени родства. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия в минувшую среду ратифицировали российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта. Несмотря на то, что сама идея возобновления авиасообщения не вызывает протестов в обществе, много вопросов вызывают условия, на которых инвестор получит аэропорт в управление. На заседании парламента побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Долго и в острой полемике принималось решение по ратификации российско-абхазского межправительственного соглашения об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум. Соглашение предусматривает государственно-частное партнерство. Аэропорт будет сдан в аренду на 45 лет. И на 25 лет инвестор освобождается от всех налоговых выплат, кроме подоходного налога и ввозного НДС. Обязательством абхазской стороны по договору будет реконструкция двух подстанций – Агудзеры и Гулрыпш – и строительство дороги. Депутат Канкварчия попросил министра экономики, которая присутствовала на заседании, ответить на вопрос о том, какую прибыль получит от этого проекта Абхазия, как в государственно-частном партнерстве будет разграничена собственность. Его также интересовало, почему правительство отказалось предусмотреть в соглашении запрет на передачу аэропорта третьему лицу. Он не увидел в соглашении запрет для инвестора кредитоваться в недружественной стране. Ему непонятно, какие меры предусмотрены на тот случай, если инвестор решит кредитоваться в каком-нибудь банке Грузии, что помешает применить процедуру банкротства, в результате которой Сухумский аэропорт может оказаться у грузинского банка. По мнению министра экономики Кристины Озган, в самом соглашении предусмотрен механизм защиты от поглощения аэропорта грузинским банком.
Мы себя обезопасили следующим образом. Во-первых, этот формат предусмотрен самим межправсоглашением, а также у нас есть норма в проекте соглашения ГЧП, которую мы сейчас отрабатываем, о том, что в случае, если инвесторам будут привлекаться заемные средства, то соглашение о привлечении таких заемных средств будет согласовываться с абхазской стороной в обязательном порядке.
Она также рассказала, каким образом будут распределяться основные фонды аэропорта между государством и инвестором.
Аэродром и все, что касается аэродромной инфраструктуры, абсолютно сохраняет собой статус объектов государственной собственности. Инвестор будет финансировать все мероприятия, связанные с восстановлением этой инфраструктуры, исключительно за свой счет. При этом вся эта инфраструктура остается в государственной собственности. Также остается в государственной собственности объект историко-культурного наследия аэровокзальный комплекс. Соответственно, в пользование будет передаваться этот комплекс и, соответственно, право пользования землей. Аэровокзальный комплекс, который был построен позже, чем объект историко-культурного наследия, и вся инфраструктура, которая обеспечивает непосредственно работу аэропортовой инфраструктуры, она передается в частную собственность.
В результате голосования проект соглашения был ратифицирован. За него проголосовали 30 депутатов из 33. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Еще одна вызывающая в Абхазии протесты тема о строительстве апартаментов для российских граждан привлекла внимание нашего тбилисского блогера Тенгиза Аблотия.
Если вдруг с Марса к вам в гости приедет инопланетянин, который не знает, что тут у нас на шарике делается, и попросит в двух словах объяснить вам, в чем суть грузино-абхазского конфликта, что вы можете ответить ему так, чтобы он все понял? Если сформулировать общую картину коротко и в двух словах, то она выглядит так. Абхазы считают грузин пришлым народом и воспринимают главной опасностью не какие-то политические факторы, а возможность массового возвращения беженцев. Перспектива снова стать 17% на своей территории является главным мотивом, который на данный момент укрепляет решимость абхазов держаться на приличном расстоянии от Грузии. На втором полюсе Россия, которая воспринимается ими как чересчур активный опекун, который вроде бы помогает, но всегда чего-то требует взамен. Главное его преимущество – это то, что грузинские беженцы, которые хотят вернуться, есть, а русских нет. В итоге мы получаем следующий расклад. Абхазы не любят ни грузин, ни русских, но грузин не любят больше. Сейчас задача грузинской стороны – заключается не в том, чтобы ее полюбили, этого не бывает, а в том, чтобы Россию больше не взлюбили. Вот такая ситуация вкратце и в двух словах. И в ближайшее время, если не в месяцы, то годы, она может измениться. И причина этого может стать закон об апартаментах. Благодаря этому закону Россия может потерять в глазах абхазов то, пожалуй, единственное на сегодняшний день преимущество в сравнении с Грузией, которое она имеет. 250 тысяч грузин из Абхазии – это реальность, которая есть и которую можно потрогать. 500 тысяч россиян в Абхазии – это всегда было теорией, которой абхазы не боялись. Грузины хотят вернуться в свои дома и тем самым создают абхазам непреодолимые проблемы. Россияне хотят все контролировать, но не рвутся сотнями тысяч на постоянное проживание в Абхазии. Это равновесие существовало все прошедшие десятилетия, и именно оно было главной причиной неизменности пророссийского курса в Сухуми. Так было 30 лет, и ничего не предвещало, что ситуация может измениться до закона об апартаментах. 500 тысяч россиян, живущих по соседству с абхазами, со своими деньгами, возможностями, паспортами, защитой со стороны государства, благодаря которым абхазы снова превратятся в те самые 17%, эта картина перестала быть теорией. Произойдет, конечно, это не за год и два, но и столетия не понадобится. Скажу еще, что чисто с точки зрения государственности закон об апартаментах – вещь правильная, потому что вымирание наций бывает разным. Бывает от большого наплыва иностранцев, а бывает и от полного отсутствия инвестиций, капиталов и развития. Нация, лишенная инвестиций, с отсутствием какого-либо развития и перспективы, обречена на медленное загнивание. Закон об апартаментах дает толчок развитию. В итоге деградация, по крайней мере, будет отложена. В общем, это как умирать с музыкой. Но речь сейчас пойдет совсем не об апартаментах, а о чем-то совершенно другом. Как уже было сказано, возвращение в Абхазию 250 тысяч грузин является для абхазов настоящим кошмаром. Именно это главное препятствие на пути компромисса между сторонами. Ведь если вдруг предположить, что абхазские грузины в один прекрасный день просто взяли да исчезли с лица земли, договориться о Тбилиси и Сухуми станет гораздо легче. Тезис о том, что 250 тысяч грузин вернутся и мы снова станем 17%, принимается за данность, и никто его не оспаривает. Это как черное назвать черным, а белое белым. Однако, спустя 30 лет не лишним было бы задать вопрос, который пока никто не задавал. Откуда такое представление, что 250 тысяч человек вернутся в Абхазию? Ведь это просто цифра 250 тысяч. Всего лишь статистика, которая не учитывает, что все эти сотни тысяч – живые люди со своей жизнью, со своими интересами, со своей судьбой, а не просто безликая масса, которую кто-то возьмет и куда-то переместит. Как-то так, чисто случайно, на днях у меня вышла интересная беседа с группой моих родственников из Абхазии. И в ходе нее выяснилось, что даже в случае, если теоретически Абхазия вернется в состав Грузии, большинство из них не планирует туда переезжать. У них своя жизнь, они уже давно устроены. У многих из них дети вообще в Европе. Что им делать в Сухуми или Чамчире? Эта беседа позволила сделать мне вывод большого политического значения, и это вовсе не ирония. На самом деле никакие 250 тысяч грузин в Абхазию возвращаться не планируют. И это совершенно новая реальность, в которой главная фобия абхазов перестает быть такой уж непреодолимой. Нет, конечно, все 250 тысяч приедут. Займут либо свои пустые дома, либо построенные на деньги ООН в качестве компенсации новое жилье, возможно, в другом месте. Сделают ремонт, купят мебель, приведут в порядок могилы родных, понежатся на пляже, отпразднуют возвращение, окропят стены дома шампанским, а потом уедут кто в Тбилиси, кто в Москву, а кто в Берлин или Варшаву. На постоянное проживание в Абхазию вернется лишь небольшая часть из тех самых 250 тысяч грузин, в основном старшее поколение. Прошло 30 лет. И абхазские грузины полностью интегрировались в общенациональный социум, добились неплохих результатов в столице. Многие из них уехали и продолжают уезжать в Европу. За прошедшие десятилетия все изменилось. Никто не хочет жить в провинции, что грузинской, что абхазской, и начинать все с нуля только потому, что 30 лет назад случилось то, что случилось. Даже шапочное знакомство с настроениями абхазских грузин на фоне закона об апартаментах наглядно свидетельствует. На сегодняшний день, если абхазам и грозит перспектива стать 17% в Абхазии, то исходить очень скоро она будет не от Грузии, а от России. Если вчера это было теорией, то с принятием закона это станет реальностью. Во всех остальных вопросах чисто прагматически Абхазии гораздо выгоднее быть в некоем альянсе с Грузией, которая плотно контролируется западными союзниками и будет значительно больше считаться с интересами абхазов. Сегодня традиционная ксенофобская Грузия постепенно уходит в маргинальное поле и умирает, ограничиваясь охотой на гей-активистов раз в год. Городской средний класс стремительно европеизируется и приносит с собой европейское отношение к меньшинствам. На фоне закона об апартаментах и реальной угрозы для абхазов утонуть в Российском океане настроения в Абхазии могут измениться, хоть и не сразу.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Аблоутия.
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Какие сведения хранят древнеармянские источники об истории осетин? Чтобы выяснить это, молодые ученые из самопровозглашенной республики Южная Осетия проведут в Ереване 2 года. Они будут изучать древнеармянский язык и работать в Матенодаране, одном из крупнейших хранилищ древних рукописей в мире, рассказывает наш тхенвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Двое молодых ученых из Южной Осетии, Яков Хитогуров и Андрей Петроченко, вместе с северо-осетинскими коллегами прошли конкурс на поездку в Институт востоковедения РАУ в Армении для обучения в магистратуре. По словам Алексея Чебирова, это стало возможным после недавней поездки Владикавказского научного центра Российской академии наук, которую он возглавляет, к армянским коллегам, продолжает Алексей Чебиров.
Мы всю жизнь слышали о том, что насколько важно попасть в Матенодаран, насколько важно изучить эти источники, насколько там сокрыта история Осетии-Алании. Вот эта поездка даст возможность или развеять мифы, или утвердиться в наших мифах. В любом случае, это большая кропотливая работа, и в любом случае, это, конечно, такой масштабный опыт, которого прежде не было. Естественно, будут какие-то шероховатости определенные. Но нам надо попробовать и попытаться. Главное, есть спонсор, который обеспечивает финансовую сторону вопроса. Главное, есть сотрудничество, желание помочь нам армянской стороне. Главное, есть наша мотивация. Критерии отбора... Самый главный критерий, который у нас был, это было, скажем так, даже не пожелание, а требование армянской стороны. Это хорошее знание, хорошее владение осетинским языком. Естественно, у человека должно быть какое-то базовое образование или лингвистическое, историческое. И человек должен быть с опытом. Человек должен понимать, что он едет туда за конкретной задачей. И конкретная задача заключается в том, что эти 2 года магистерских курсов, которые он там будет, он должен отучиться хорошо.
Алексей Чебиров добавил, что помимо изучения староармянского и современного армянского языков, ученые будут изучать иронистику и армяноведение, то есть будет целый комплекс предметов, которыми они будут заниматься.
Как попали туда ребята из Южной Осетии, это все просто. Когда этот проект начал формироваться, выкристаллизовываться, я посчитал необходимым довести эту информацию до всех, в том числе и через наших югосетинских коллег, через ректора, в общем, через многих. Потому что я, честно говоря, не был уверен, что мы найдем хоть одного человека, который бы согласился туда поехать учиться. И поэтому откликнулся первым Яков Яковлевич на эту информацию, за что я ему очень благодарен.
Молодой историк из Южной Осетии Яков Хитогуров считает это важным этапом своей научной деятельности.
Я вам скажу так, что еще где-то 600 века до нашей эры наши древние предки скифы имели очень тесные контакты с населением нынешней Армении. И так получилось, что у армян одна из самых древнейших письменностей в Закавказье и во всем мире в целом. Они сохранили очень множество источников по истории нашего края, и в том числе по истории взаимоотношений наших предков, то есть предков осетин, в первую очередь алан, с предками нынешних армян. Очень много разного рода источников до сих пор они не открыты, они неизвестны, хотя они имеют место быть. Армянская сторона множество раз предлагала осетинской стороне направить на учебу молодых специалистов, которые в дальнейшем будут работать с архивами и заниматься алановедением и, конечно же, осетиноведением соответственно. И такой шанс предоставляется раз, наверное, в жизни, и его нельзя упускать, потому что это вопрос, касающийся вообще не только исторической, но и политической истории современных осетин, в первую очередь южных осетин. Потому что нам с давних пор внушают, что мы пришельцы и гости на территории Южного Кавказа. И армянские хроники – это одна из возможностей доказать преемственность осетин со стороны алан. Возможность и исторически, и политически обосновать пребывание осетин на Южном Кавказе.
Продолжает Алексей Чебиров.
Естественно, никаких гарантий у нас нету того, что люди поедут отучиться и потом будут работать в Матенадаране, что они сделают какое-то дикое открытие сразу же, потому что работа в архивах – это большая лотерея. Ты можешь найти что-нибудь в течение часа, и ты можешь годами что-то искать и ничего не найти. Насколько мне там коллеги говорили, они где-то цифровали эти архивы где-то на 20-25%. 75% они приблизительно знают, где что находится, но что конкретно где находится, они не знают. Это долгая работа.
Спонсором обучения молодых ученых в Армении стал один из крупных бизнесменов Северной Осетии, Кахабер Чибиров. По предварительной договоренности отправятся они туда уже в августе. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа». Завершает программу рубрика «Голоса». Идею открытия грузино-российского вуза в Тбилиси широко обсуждали на этой неделе в Грузии. Мнения разделились. Кто-то считает это продолжением оккупации, кто-то не видит в этом никаких рисков. С пользователями соцсетей на эту тему общался Серго Бригвадзе.
Что вы думаете об открытии в Грузии вуза, который будет финансировать Россия?
Подобные культурно-образовательные проекты в нынешней ситуации я считаю неприемлемыми. Это абсурд, который говорит о слабости этого государства. Но от России можно ожидать что угодно. Жаль, что наши власти встречают подобные заявления столь спокойно, будто ничего не происходит. Страна-агрессор планирует финансировать вуз в Грузии, оккупированной ею же стране, чтобы ее гражданам было бы еще комфортнее находиться здесь и продолжать оккупировать наше государство. Я, естественно, не поступил бы в этот вуз, несмотря на то, что свободно говорю по-русски. Через год будут выборы, надеюсь, большинство населения дадут понять, что они думают об этом прокремлевском правительстве, и это сумасшествие закончится раз и навсегда.
Я думаю, что открывать русское образовательное заведение, которое при этом будет финансироваться государством Российской Федерации, это уже перебор. У меня вопрос возникает. В России есть грузинские университеты? Позволят ли российские власти построить такой университет, скажем, в Москве? Грузия в очередной раз постепенно втягивается в эти отношения благодаря нашим властям. Ничему не научила их многовековая история. Опять желают попасть под влияние России. У меня ребенок, который через несколько лет будет поступать в университет. Но я и уверена, что и он сам не пожелаем, чтобы он учился там, несмотря на знания русского. Не нужно нам в Грузии ничего подобного.
Я считаю, что это нужно приветствовать, потому что на каком бы языке ни проходило обучение, у абитуриентов возможности становятся шире. На русском, на английском, на немецком. Это надо приветствовать. Сейчас в Тбилиси очень много, немало, во всяком случае, школ, где функционирует русский сектор обучения детей в школе. Конечно, много уже школ закрыто и так далее, но все равно обучение продолжается. Почему бы у них не должно быть возможности поступать, соответственно, на русском языке?
Я думаю, что строительство подобного русского вуза на данном этапе было бы неправильно. Во-первых, никакой необходимости в этом нет, да и не то время для этого. Ну и вообще, образование — это всегда хорошо, на каком бы языке оно ни было. Единственное, что смущает, это то, что финансировать его будет российское государство. Непонятно, какую идеологию они постараются внедрять в этом вузе. Я русскоязычный человек, этого не приветствую. Живу в Грузии, стараюсь всегда говорить на грузинском языке, как и приезжим советую. Если планируете здесь жить, учите язык и соблюдайте определенные правила общества. Если кто-то желает учиться в русскоязычном вузе, пусть едет в Россию. Даже визовый режим для вас больше не действует. Но в Грузии создавать вузы, которые будет спонсировать Кремль, это неправильно. Ничего хорошего из этого не получится. Российская Федерация не дружественная страна.
Я считаю, что сегодня нет никакой необходимости открывать грузино-российский университет. Естественно, лично я бы отказалась от обучения в таком вузе. В стране полно альтернатив. Есть возможность учиться в лучших вузах на русском языке. Во многих университетах есть русский сектор. Если же кому-то и этого недостаточно, существуют десятки программ по обмену студентов и просто обучению за рубежом. Просто открывать такой университет сегодня – это оскорбление Грузии. Россия до сих пор оккупирует наши территории, и открытие любых вузов стало бы продолжением оккупации.
Честно говоря, я не верю в то, что подобный университет сегодня или в ближайшие годы может открыться в Грузии. Это просто желание руководства России, которое озвучивают местные пророссийские политики. Не думаю, что это выгодно даже грузинской мечте. В следующем году будут выборы, и если они еще и российский вуз здесь решат открыть, то вряд ли им удастся победить. Естественно, поднимется новая волна протеста, которая может и не стихнуть. Если во власти заседают неполные дураки, то откажутся от этого. В общем, мне кажется, что это просто чьи-то фантазии.
Серго Пригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.